столице 7 часов и 9 минут. На календаре 28 марта. Сегодня суббота. На Ихе начинается утренний разворот. Доброе утро.
Суббота, доброе утро. То это значит, что в студии в столь ранний час Владимир Варфоломеев.
И здесь же Анна Трифилова. Привет.
Привет. Два часа мы проведем вместе с вами. И, как всегда, две разные темы обсудим. Практически сразу после прогноза погоды. Будем говорить.
О бывшем полковнике российской армии Юрии Буданове. На этой неделе стало известно, что у следователей к нему возникли новые вопросы. И не исключено, что вышедший на свободу из колонии буквально пару месяцев назад бывший российский офицер вновь будет вызван на допрос. А учитывая те пункты пока подозрений, которые в его адрес выдвигаются, если вдруг все это дойдет до суда, то, наверное, очередной большой срок ему грозит. Поговорим о том, почему, на ваш взгляд, власти у нас преследуют за преступление в Чечне именно Юрия Буданова. Не делают ли его на наших глазах козлом отпущения?
363-3659 – это телефон прямого эфира и смс плюс 7-985-970-45-45.
Ну а в следующем часе после 8 в преддверии ожидаемого, но пока официально не объявленного визита Владимира Владимировича Путина на наш любимый завод «АвтоВАЗ», мы с вами обсудим судьбы отечественного автопрома в целом. Вообще, нужна ли нам эта отрасль? Вот такова наша программа.
Ну и все средства связи мы включаем сразу после прогноза погоды.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Метеоскоп.
Пока в Москве холодно, минус 3 градуса.
Но потом будет тепло.
Тоже
плюс 3, 9.
Тоже 3 со знаком плюс. 3,5 в Москве.
Ну, 3,5 в Москве. Нет, я просто хотела сразу сказать, что к среде уже будет потепление и дождь. Понимаешь, уже наконец будет дождь.
Дожди пойдут, начиная с понедельника.
Да, начиная с понедельника, но потом во вторник и в среду, и потом так и не будут, видимо, прекращаться долгое время. А сейчас действительно в столице 3 градуса и 750 миллиметров ртутного столба. Это давление 69% влажность. Не густо, скажу я вам, потому что условия для гололедицы, наледи и сосулек есть. Правда, нам обещают переменную облачность без осадков, но зато по области температура поднимется даже до 6 градусов тепла, и ветер будет маленький, но южный, 2,7 метров в секунду. Давление будет повышаться, влажность уменьшится. Я тебе хочу сказать одну уникальную вещь совершенно. Знаешь ли ты, Володя, что в 2007 году, в этот день...
Как сейчас, помню.
В этот день температура была, товарищи, 15 градусов тепла. Вот жизнь-то была раньше.
Учитывая, что сейчас еще во многих районах столицы и Подмосковья за нашими окнами лежат сугробы, то поверить в плюс 15 очень хочется.
Из прошлой жизни история. Сейчас в столице всего 3 градуса.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Разворот. Сначала подумай, потом скажи. Все, что накипело за неделю, обсуждаем в два раза дольше, чем по будням. Разворот в субботу с Анной Трифиловой и Владимиром Варфоломеевым до 9 утра.
Наверное, стоит сказать это сразу, чего уж тут скрывать. Этот человек особых симпатий у меня не вызывает. Наоборот, учитывая преступление, за которое он был признан виновным и осужден на 10 лет, я имею в виду убийство Эльзы Кунгаевой, Юрий Буданов вызывает человеческое отвращение.
Ну,
на этой неделе стало известно, что у следователей появились к нему новые вопросы, и бывший полковник может быть вызван на новый допрос. Его обвиняют в совершении очередных преступлений в Чечне, речь о событиях 2000 года. В Грозном товарищи заявляют, что обнаружены новые захоронения, появились новые свидетели, которые вспомнили по телевизору, по фотографиям, по газетам, опознали Юрия Буданова. И теперь тут уже не просто одна девушка Эльза Кунгаева, а речь идет о возможных десятках жертв этого бывшего российского офицера и его подчиненных, тех, которые служили в его полку. И в этой связи возникает все же вопрос. Вот почему наши власти в широком смысле упорно преследуют именно Юрия Буданова? Вот потому что именно он и его солдаты совершали массу преступлений в Чечне во время войны? Или просто его, как одного человека, выбрали своеобразным козлом отпущения? Вот мне хотелось бы вместе с вами это все обсудить. По телефону 363-3659.
Ну и, конечно, работает наш СМС плюс 7-985-970-4545. И отправлять их можно в том числе из интернета.
Через две минуты мы включим наши телефонные линии. А сейчас давайте послушаем, что по поводу Юрия Буданова и якобы совершенных им дополнительных преступлений говорят в Чеченской Республике. Накануне мы пообщались на эту тему с уполномоченным по правам человека Чечни Нурди Нухажиевым. И по его словам, были получены новые сведения о массовых захоронениях в селе Тангичу, вблизи которого тогда, в начале 2000-х, дислоцировался полк Юрия Буданова. Наш корреспондент Антонина Векслер на эту тему беседовала с господином Нухажиевым.
Вчера приняли участие в селении Тангичу, прошел религиозный обряд, жертвоприношение в память убитой Будановым Кунгаевой. Там, значит, принимали участие НПО, неправительственные правозащитные организации, и сотрудники моего аппарата. На этом процессе подошли жители этого села и заявили о ранее неизвестных нам фактов преступлений Буданова и дополнительных захоронениях на месте дислокации его полка. Как минимум 7, они назвали 7 захоронения. Вот, в них может быть, если в одном захоронении было обнаружено 70 трупов, то в аналогичных захоронениях примерно, ну, чуть поменьше вот такие захоронения на территории дислокации бывшего полка. Кроме этого, они рассказывали, конечно, о той ужасной блокаде, которая по приказу Буданова в течение 3 месяцев находились жители этого села. Ни продовольствие, ни медикаменты, ну ничего абсолютно вот не могло попасть в течение 3,5 месяцев до ареста этого Буданова, во всяком случае, они так заявили. Мы обрабатываем эту информацию, поскольку я занимаю официальную должность официального правозащитника государственного, поэтому непроверенные данные я не имею права выдавать куда-то. Ну и потом направим эти материалы дополнительно в Следственный комитет. Мне больше, конечно, смущает по опыту вот этих рассмотрений дел, вот по уводу военных преступников от ответственности, таких как Ульман, там, Алексеев и прочее. То, что Следственный комитет где-то вот в каких-то пресс-конференциях, как будто речь идет о какой-то коммерческой операции, заявляют о том, что они намерены там вызвать на допрос, допросить Буданова. Такие вещи не делаются. Это делается специально для того, чтобы дать возможность ему укрыться от следствия и суда. У Следственного комитета есть предостаточный материал, предостаточные основания для того, чтобы разработать оперативно-розыскные мероприятия, и он давно должен был быть задержан. Однако этого не происходит, они делают утечку, так сказать, своих намерений. Вот они заранее выдают, якобы вот мы вас допросим, вызовем, давайте вот скрывайтесь. Скорее всего, так оно и произойдет.
Нурди Садиевич, а как вы думаете, почему жители села вот только сейчас решили о них рассказать?
Потому что, когда все-таки было сообщение информации от Следственного управления о том, что они возобновили уголовное дело, которое было возбуждено военной прокуратурой еще тогда, вот по этим же эпизодам, кстати. Но в течение вот такого долгого времени, в течение 7-8 лет, она не двинулась с мертвой точки. Более того, и Буданов не был наказан за те преступления, которые он совершал в то время, хотя они были уже доказаны следствием. Поэтому люди не верили, не доверяли. Не верили, что он может быть действительно привлечен дополнительно к ответственности. А вот когда появилась информация, что действительно военная прокуратура намерена расследовать уголовное дело, и они решили объявить. Кстати, были угрозы в адрес этих же заявителей, в адрес односельчан Эльды Кунгаева, были угрозы со стороны, скажем, тех, кто поддерживает, возводит ранг героя, это убийцу Буданова. Поэтому люди опасались, видимо. Не доверяли, опасались.
Это было интервью с уполномоченным по правам человека Чеченской Республики Нурди Нухажиевым. Вот так мы уже слышим о десятках возможных жертвах полковника тогда, ныне бывшего полковника, поскольку он был лишен и воинского звания, и был лишен государственных наград, Юрия Буданова. Почему, на ваш взгляд, за события во время Чеченской войны наши власти упорно преследуют именно этого человека? Как вам кажется, не делают ли из Буданова, не превращают ли Буданова просто в козла отпущения, который должен ответить за все те безобразия, которые на войне имели место? Других нет. Только Буданов. Наш телефон прямого эфира 363-3659.
И у нас есть одна просьба к вам. Мы особенно просим звонить тех, кто принимал участие вот в военных действиях в Чечне.
Ветеранов и первой, и второй чеченской военных кампаний.
Те, кто знают, как это было.
Пожалуйста, 363-3659. И номер СМС для всех желающих плюс 7-985-970-4545.
Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Доброе утро. Как вас зовут?
Василий.
Откуда, Василий, звоните нам?
Саратов.
В Чечне вот служили, Василий?
Буданова, я хочу сказать.
Василий, извините, в Чечне служили?
Нет.
То есть просто как гражданский, пожалуйста.
Нет, да. Почему, например, я постоянно слушаю, вот амнистируют боевиков, даже президент Кадыров говорит с этим, с Закаевым, за границы, приглашает его возвращение к мирной жизни. Но почему наши, которые служили в Чечне, не могут вернуться и амнистированы быть за их преступления или и вернуться к мирной жизни и жить нормально в семьях?
Василий, а вот если выясняется, что человек совершил еще несколько преступлений, это что, надо забыть, простить, не обратить на это внимания? Срок давности не истек по тем делам.
Я считаю, что нужно ко всем тогда и чеченским боевикам тоже судить и наказывать.
Я думаю, что, кстати, эти процессы над теми, кто Спасибо. Был там в горах и атаковал федеральные силы, они над ними тоже проходят. Просто фигурируют там люди не столь известные, и мы мало об этом слышим и знаем. А может быть, просто уже всех засудили и всех отправили по колониям, тех, кто остался в живых.
Ну, а может быть, просто действительно эта фамилия на слуху, Буданов, и здесь мы следим, смотрим, знаем.
Смотрите, вот здесь несколько смс-ок. Сначала Алекс пишет, этих следаков самих надо вызвать на допрос. Но я не совсем понимаю, за что, может быть, подразумевает наш слушатель, за незаконное преследование человека. А дальше Айрат пишет, Буданову оказали медвежью услугу. Вот тут я хотел бы процитировать сегодняшний номер газеты «Московский комсомолец». Здесь статья военного обозревателя МК Вадима Речкалова. Озаглавлена она... Ну, довольно ясно и четко. Открыта охота на Буданова. И вот что пишет автор. Попробую объяснить, для чего все это нужно чеченцам и кто виноват в этом скандале. То есть как раз вот о медвежьей услуге. А виноват в этом городской суд Дмитровграда, освободивший полковника Буданова досрочно и таким образом плюнувший в лицо всем чеченцам. Дескать, за убийство чеченки 10 лет срок слишком долгий. И теперь власти Чечни решили поставить на место власти Ульяновской области. И они сделают все, чтобы уличить Буданова в новых преступлениях и объявить его в розыск. Для этого хороши все средства, вплоть до нахождения несуществующего вот этого массового захоронения. И дальше завершает автор. Надо было бы вам досидеть эти 9 месяцев, Юрий Дмитриевич, хотя бы для приличия. А теперь вот все трупы, найденные в Урус-Мартановском районе, повесят на вас. Не потому, что вы всех там убили, а потому, что вы самый раскрученный персонаж. Скажите спасибо, ура, патриотам. Это сегодняшний номер газеты «Московский комсомолец».
363-3659, это наш телефон. Доброе утро, здравствуйте. Алло, уберите, пожалуйста, радио сразу. Как вас зовут? Вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Олег.
Олег, вас плохо слышно. Будьте добры, погромче, пожалуйста.
Меня зовут Олег, я из города Оренбурга.
Что скажете нам, Олег?
Ну, вы знаете, я считаю, что из Буданова на самом деле делают козла отпущения. Это на самом деле так. Мне, слава богу, не пришлось участвовать в чеченской войне, но в Чечне я был до этих событий. И как бы еще в 80-х годах, в конце, по крайней мере, 80-х годов, все к этому шло. А на войне, знаете, правила очень жесткие.
Нет, судя по тому, что тогда суд уже признал в качестве преступления, это не правило, это все-таки был беспредел. Я бы вот с терминами бы так поосторожнее был.
Его же один раз уже осудили. Зачем судить, преследовать человека, все оставшиеся?
Не, ну подождите, как, зачем? Нашли какие-то, еще не доказательства, да? Ну, какие-то сомнения возникли. Как же не преследовать, вот если он может оказаться виноват?
У нас это распространенная практика, и, наверное, это нормально. Вот как сейчас второй приговор, второй суд по делу Ходорковского.
Ну,
однажды его осудили, потом выяснилось, что он еще, оказывается, натворил.
Что ли, ему?
И вполне, наверное, законно он снова на скамье подсудимых, Олег. То же самое и с Бутановым.
Наверное, к Ходорковскому то же самое. Я тоже считаю, что это преследование по политическим уже мотивам.
А что, Буданов тоже у нас политзаключенный, что ли, становится?
Ну, он заложник политики, это я просто уверен в этом. Угу. Он заложник политики, потому что заигрывание с Чеченской Республикой, ну, как бы оно видно у всех на глазах. И перед этим слушатели говорили об этом же. Что на самом деле, почему чеченских боевиков не преследуют, а наших офицеров и наших солдат, которые, да, может быть, совершали там преступления. Но вы знаете, война в мирное время происходит, и как бы статуса войны этому событию никто не придает.
Нет,
и требует,
война войной, а мародерство мародерством, подождите.
Нет, секунду. Убийство людей — это не мародерство.
Но это убийство было не на войне, Володь.
Но вы понимаете, что разные моральные грани при военных действиях и при мирной жизни. То, что человек делает в мирной жизни, никак нельзя, да? Вернее, то, что делает при войне, никак нельзя при мирной жизни оправдывать. На войне, в конце концов, убивает. И убивает по приказу. И мне кажется, государство при этом дает какой-то определенный карт-бланш, посылая туда людей.
Ну, по идее, то есть война должна многое списывать, да, Олег?
Да, война многое должна списывать. И судить людей за убийство во время боевых действий, ну, мне кажется, это аморально со стороны государства. А как потом убеждать людей выполнять свой воинский долг?
То есть, смотрите, за преступления, совершенные на войне, можно судить только противника. Своих судить нельзя.
Нет, своих судить можно и нужно. Если на самом деле у нас существуют доказанные факты об изнасиловании там, да, Эльзы Кугаева или еще какие-то другие вещи, все ясно. Но зачем все это, ну как правильно сказать, да, превращать в бесконечную цепочку событий? Мне кажется, надо Буданова отправить на Кубу и предоставить ему там отдых. В конце концов, должны же быть.
Ну, кстати, я бы здесь заметил, что вроде Юрий Буданов уже находится за границей. Достоверно это неизвестно, но после того, как он освободился, сообщалось, что Юрий Буданов поехал на Украину. В Донецкой области его родители, там отец был тяжело больной, кстати, это было вроде бы одним из мотивов, почему суд принял решение его освободить из гуманитарных соображений, что отец был совсем плох.
Подожди, я сейчас перестал понимать, объясни мне, то есть что предлагается сейчас? Оставить всех в покое? Ну, мало ли, что там было, это война. Не трогать больше Буданова.
Ну, по-моему, мысль...
Не заниматься вообще этим преступлением.
Мысль Олега заключалась именно в
этом. Всем спасибо, все свободны, да, вот так?
Давайте проголосуем. Тот самый вопрос, который мы сейчас с вами и дискутируем. Речь идет о том, почему именно полковника Буданова вот так упорно преследуют. Первый вариант ответа. Ну, потому что действительно человек, его подчиненные там по его приказу совершали преступления во время войны. А значит, должны ответить. Если вы согласны с этой версией, позвоните нам 660-06-64.
А второй вариант?
Просто Юрия Буданова выбрали как человека, который один-единственный ответит за все безобразия на чеченской войне. То есть просто его сделали козлом отпущения. Тогда другой номер 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Первый вариант. Буданов действительно страшный преступник и много всего натворил. 660-06-64.
Буданов просто, ну, козел отпущения. 660-06-65.
Еще несколько ваших смс-сообщений. Кстати, вот мы упоминали Ходорковского. Первым такое сравнение провел Виктор из Челябинска. Он пишет, это в военной среде Буданов, ну, получается, своего рода Ходорковский. Кстати, часто ведь звучат упреки в адрес наших властей и судебных, и политических. Почему, дескать, из всех олигархов, из всех крупных предпринимателей в свое время они выбрали только Ходорковского? Там, уходили от налогов, или точнее, оптимизировали налоги практически все наши бизнесмены, а посадили только одного Ходора. Это несправедливо. Выборочное правосудие, оно само по себе, ну так, нехорошо пахнет. И вот здесь, возможно, с Юрием Будановым та же самая история, не исключено.
Нет, ну а может быть просто Буданов действительно вот такой символ зла, понимаешь? Вот он сделал больше всего. А если еще и вот это выяснится, вот то, что сейчас потерялось.
То есть он не просто, извини, символ, он еще и само это зло.
Он само это зло, да. И он должен тогда понести наказание.
Давайте продолжим наш разговор об этом деле после небольшой паузы. Впереди у нас краткие новости и культурная афиша.
Разворот.
Вопрос у нас тот же. Почему, на ваш взгляд, у нас так упорно преследуют именно бывшего полковника Юрия Буданова? Потому что именно он совершал в Чечне во время войны массу преступлений? Или просто его сейчас действительно выбрали символом, или, если угодно, козлом отпущения?
Электронное голосование мы будем продолжать еще? У нас, в принципе, там уже очень много.
Оно продолжается, народу, оно
еще,
идет.
Еще какое-то время, да?
Да, вы помните номера телефонов и наш вопрос.
Ну, а номер прямого эфира 363-3659. Доброе утро. Здравствуйте, вы в эфире.
Доброе утро.
Как вас зовут, откуда звоните нам?
Зовут меня Евгений, звоню из Екатеринбурга.
Не воевали, Евгений?
К счастью, не пришлось мне воевать. Просто хочу высказать свое мнение по поводу вот мероприятий всех этих. Мне кажется, что мы, как люди, как частные лица, да, нам не слишком интересны доказательства, которые интересны суду. По моим ощущениям, мы ориентируемся на ощущения, да? По моим ощущениям, суды наши, это вот у них слоган такой, тенденциозность и необъективность. Насколько я с ними сталкивался, то есть это вот по каким-то там делам, связанным с ГАИ, да, вы все прекрасно понимаете, что у них происходит. Доказать свою невиновность практически невозможно. Вот. А как частное лицо, я считаю, что Буданов, может быть, не герой, но он солдат. Он пришел на войну, он воевал на этой войне, естественно, он убивал там людей, он солдат. Убивал почему? Вот я не знаю, кто назначил этих людей изначально такими положительными, да? Может быть, у них там в сарае пулеметы были спрятаны? Он их убивал. Это не было там прямой войной, там, знаете, когда две линии фронта
сталкиваются. Вы знаете, здесь очень важно, может быть, или все-таки были спрятаны?
Мы не знаем об этом. И следствию доверять.
Так, может быть, прежде чем убить человека, стоит это узнать?
Я думаю, на месте, по ситуации, он действовал. Мое мнение таково, что была ситуация совершенно чрезвычайная, да, военные действия. И вот согласно этой ситуации он вел себя таким образом, каким образом вот он себя должен был вести. Понимаете? И
нет, не понимаю, время, честно говоря.
Не понимаете?
Нет.
В мирное время очень тяжело осуждать человека, который застрелил, по моему мнению, застрелил другого человека.
Почему нам это тяжело в мирное время понимать? Далекая война, от которой мы уже на 60 лет отошли, то есть вроде совсем так успокоились и холодным умом можем рассуждать. Когда советские войска входили на территорию Германии и шли по германским, по этим нацистским городам и деревням, и когда советские солдаты и офицеры, например, насиловали мирных немецких женщин. Разве сейчас, исходя из мирной логики, я не должен осуждать этих солдат и считать их, в принципе, в тот момент преступниками? То же самое и с Будановым по поводу Чеченской войны. Есть правила ведения войны. Между прочим, это все-таки не беспредельное мероприятие, установленное разными международными конвенциями, под которыми стоят подписи и глав нашего государства. И эти правила надо стараться выполнять. Конечно, во время войны, особенно когда в тебя стреляют, очень трудно думать о всяких этих нормах. Хочется сохранить жизнь. Но судя по тому, что мы знаем о Буданове по случаю с Эльзой Кунгаевой, он это делал не во время боя, и он это делал сознательно. Он нашел эту девушку и сотворил с ней те страшные вещи, Евгений.
Очень может быть. Я не знаю всех тонкостей.
Мы не знаем, но если мы предполагаем, если люди, например, чеченские официальные лица говорят, что Буданов убивал мирных людей, и пока у нас нет доказательств обратного, мы, в принципе, должны это осудить, убийство мирных людей.
Простите, вы как человек... Вы
секунду, Евгений, вы осуждаете убийство на войне мирных людей?
Я осуждаю убийство мирных людей в любом, в любой ситуации. Я не осуждаю убийство на войне тех людей, которые, может быть, даже показалось, что они враги.
У нас нет пока оснований считать, что они враги. А вот
спасибо,
показалось...
Спасибо, Евгений сказал, показалось, что они враги, все. Вот тебе показалось, ты взял и убил.
Тут более откровенно Ольга прислала нам смс-ку, номер плюс 7-985-907-45-45. Пишет она кратко и понятно. Буданов не преступник, Буданов герой. Я бы вообще вам, Ольга, рекомендовал бы встретиться с этим героем на узкой горной или городской дорожке. Ну и там, я думаю, вы сможете более четко определиться в своем отношении к нему. Хотя, в принципе...
Да, знаете, я думаю, что сейчас многое изменилось.
Я гуманист и все-таки не советовал бы вам с ним встречаться. Мне так почему-то кажется. Юрий пишет, ну да, наверное, козел отпущения, потому что Юрий отмечает. Это просто подарок Кадырову, потому что он, Кадыров, победил в этой войне. Антон из Омска считает, чекистская власть пытается свалить всю свою вину за геноцид чеченского народа на одного человека, которого сама, в свою очередь, послала на эту безумную войну. Я не знаю, как вот чекистская власть, а вот чеченская мне кажется, близка именно к такой мотивации своих действий. С одной стороны, Рамзан Кадыров, его правительство, его ближайшие сподвижники, преследуя или инициируя преследование Буданова, они показывают своему народу, показывают своим соплеменникам, что они борются за их права, что они помнят о преступлениях в отношении них совершенных, но при этом выбрали одного конкретного человека. Не систему, которая эти преступления, возможно, спровоцировала и организовала. Против системы они не идут. Они идут против нескольких конкретных исполнителей. Сколько имен мы помним тех, кто осужден за чеченскую войну, за всякие там безобразия? Аракчеев, Худяков, Буданов. Вот у меня три фамилии на языке вертятся. Больше я даже не припомню.
А больше не было никого.
Вот этих людей и назначают ответственными. Против системы идти страшно, возможно, или политически невыгодно. А нескольких людей можно засадить до конца жизни.
Я что понять не могу. Вот ты сам сказал, ты начал эфир с того, что вот ты как бы к нему относишься, мягко говоря, плохо, вызывает у тебя омерзение. При этом ты как-то сомневаешься, что вот он мог еще и это совершить. Почему? Ну почему у тебя такое ощущение?
А меня смущает, когда за десятки убитых людей, в данном случае десятки, вдруг отвечает только один человек.
Ну, вот там стояла его вот эта дивизия, она
вот
там была.
Вот это меня смущает. Ничего с этим поделать не могу. Я был на Чеченской войне, я видел многое из того, что там творилось, и считать за все ответственным одного полковника Буданова, ну, это нелогично.
Ну, не за все, там не за все. Там в конкретном месте нашли конкретные трупы, там
пока
была, стояла эта дивизия.
Почему-то
его, конечно,
пока
это
в Чечне находят только, извините, будановские трупы. А где все остальные тела? А кто ответит? По данным правозащитников, по-моему, 100 тысяч человек. 100 тысяч человек погибло на Чеченской войне со стороны чеченцев. Ну, такие десятки тысяч или 100 тысяч человек.
Ну, хорошо. Надо же с чего-то начинать.
Допустим, половина,
ну, вот
из них, половина из них боевики, а остальные 50 тысяч, их тоже всех только Буданов замочил. А где остальные наши герои? Где эти вояки? Кто там косил народ налево и направо? Вот эта избирательность, она очень смущает. Она вызывает недоверие. В том числе ко всем этим принимаемым в итоге судебным решениям.
Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Полина. Любопытно у нас правосудие. Значит, Ходорковский украл всю нефть, а Буданов убил всех чеченских.
Получается так,
мирных
Полина.
Жителей. Так вот, я думаю, что сценарий по Буданову продуман. Его выпустили, дали возможность скрыться. А гнев в его сторону можно сейчас направить. И Кадырову-то удобно, потому что он будет действительно, я согласна с вами, Владимир, и Кадыров будет, значит, говорить, что вот он враг, и вот будем его, значит, наказывать, искать, судить. И Кремлю удобно. Так что это самое. Я вот так вот считаю.
Спасибо вам, Полина. Еще
спасибо.
Один женский взгляд. Ольга из Москвы. Другая, видимо, Ольга. Руки прочь от Буданова. Буданов — это герой России, поэтому его преследуют. Но тут немножко ваша логика страдает, Ольга. В России не могут преследовать героев России. Тут что-то должно быть наоборот. Вот если бы ЦРУ и Генпрокуратура США выдвигали претензии к Буданову, тогда бы я ваш аргумент, может быть, и принял. А так что-то вот меня смущает. Вы знаете, так, здесь пропадает подпись. Если вы присылаете нам сообщение в эфир из интернета,
пишите короче, потому что там количество знаков
не до конца к нам проходит. Извините, без подписи очень тяжело просто читать. Его делают не козлом отпущения, а всенародно любимым героем. А там и до кандидата в мэра какого-нибудь города дойдет, пишет Елизавета. Да, так это тоже не
странный
подписано.
Способ вообще сделать героя народа вот таким образом.
У меня не вызывает симпатию Буданов, но он действительно козел отпущения. Постоянно о нем напоминая, власть пытается скрыть более высоких чиновников, отдававших приказы о преступлениях и массовых убийствах в Чечне. Юрий, согласен с вами.
А вот я не согласна. А почему? Они ничего не скрывают, они занимаются конкретным делом. Власть занимается конкретным делом, тебе предоставляют того, кто виноват. А до тех потом руки дойдут до остальных.
Не того, тогда уж в твоей трактовке, кто виноват, а одного
из
тех,
да,
кто был
виноват. Они работают, они же работают, понимаешь, они ищут. Они не сидят без дела.
Пока они ищут только под фонарем того, кого и так уже общественное мнение высветило или засветило, Юрия Буданова, чье имя известно.
Ну что ты предлагаешь, теперь здесь его оставить, потому что его высветили, и искать других, а если это так?
Мне лично кажется, что это подстава, пишет Паша. и я. Можно подумать, что только один Буданов воевал, один он, и типа за все это отвечает. И Лика туда же. А вы уверены, что преступление совершал не только Буданов? А, это здесь другой контекст,
не
конечно.
Не только.
А вы уверены, что преступление совершал не только Буданов? Уверен, Лика. Уверен и знаю это.
А вот, кстати, ты-то там был, между прочим.
То есть ты намекаешь, что я там преступление совершил?
Нет, я ни на что не намекаю. Я просто думаю, что ты мог бы многое рассказать о том, как это происходит. Вот мы просили позвонить людей, которые участвовали в военных действиях.
Я все-таки в военных
ты действиях не участвовал, не участвовал, но ты видел.
Я,
все-таки,
я наблюдал,
возможно, много, действительно, не один.
Слава богу, расстрелов я не наблюдал. Свидетелем изнасилований тоже не был. Но мародерство вот просто было вокруг меня.
Это был один единственный человек.
И этим занимались и рядовые, и офицеры, которых при моем наблюдении останавливали, переписывали у них документы и узнавали, куда они все это добро от золотишка до ковров и холодильничков,
то
куда они переправляли.
Люди все-таки есть.
Видел я этих людей.
Ужасающее зрелище, я думаю.
Неприятно, и хочется забыть. Бывшие боевики амнистированы. Преступления они совершили не меньше. Буданов заслуживает амнистии. Он свое отсидел. Александр из Тольятти. Кстати, далеко не все, Александр, замечу вам, бывшие боевики амнистированы. Большинство из них, подавляющее большинство, из тех, кто живы, сидят. Буданова преследуют, потому что он русский. Вот и все. Простая логика Андрея из Москвы. Ирина пишет: если бы Буданов не вышел на свободу, обвинений не было бы. Кому-то очень хочется, чтобы Буданов сидел в тюрьме пожизненно. Ну вот, кстати, цитировавшийся нами, да, Речкалов в МК сегодня именно об этом и
пишет. Он, правда,
пишет.
Не говорил про пожизненно, но идея та же.
Еще один звонок.
Ну давай сейчас я попробую найти, кто бы нам оттуда, может быть, звонил. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да,
доброе утро.
Доброе утро, как вас зовут?
Меня Виктор зовут.
Откуда нам звоните, Виктор?
Я звоню из города Новочеркасска.
Угу.
Сейчас я слушаю передачу о Буданове.
Вы в эфире, Виктор. Уберите только, пожалуйста, радио, потому что фон идет.
Хорошо. Я убираю.
Да.
Я о Буданове хотел сказать.
Пожалуйста, Виктор, мы вас слушаем.
Дело в том, что я сам живу в городе Новочеркасске. Бывший подполковник внутренних войск. На пенсии нахожусь.
Виктор, пожалуйста, у нас одна минута.
Одна минута. Я думаю так. Это политический заказ. Уже об этом говорили. Если говорить о Буданове, о военнослужащих, которые совершали преступления в Чечне, мародерство и все прочее. Давайте скажем, да, было это. Но давайте спросим, что делали боевики с русскими.
Нет, а зачем это нам боевики? А зачем нам это?
Так нет, я говорю.
Мы в данном случае говорим о бывшем полковнике российской армии, который, возможно, совершил реальные преступления. Должен ли он нести за это ответственность, или получается, что мы на него вешаем всех собак за все преступления в Чечне, и поэтому он единственный должен сидеть? Вот в чем наш вопрос, Виктор.
Смотрите, если он совершил преступление, получил он свое, получил, законно отсидел, и на этом дело надо прекращать.
А вот сейчас мы узнали, возможно, что на нем еще больше трупов, за которые он наказание не понес. Слушайте, судить надо его за это?
Я думаю, это выдуманные трупы. Выдуманные трупы. Выдуманные.
То есть
я
просто кто-то хочет, чтобы Буданов все время сидел?
Если мы начнем в Чечне копать, там столько трупов найдем. И со стороны русских, которые там убивали, и со стороны чеченцев. Понимаете?
Если мы начнем копать, кстати, тут и в буквальном смысле, Нурадин Нухажиев, которого мы цитировали в самом начале, как раз вот о массовых захоронениях и говорил, которые раскапывают. Ну что, все?
Да, этот час завершаем. А результаты-то результаты?
Результаты таковы. 79% наших слушателей считают, что Юрия Буданова просто делают ответственным за все преступления в Чечне, делают козлом отпущения.
Ну и, соответственно, 21% считает, что да, действительно, он там, видимо, один и виноват.
Спасибо вам большое. Это субботний разворот на Эхе после 8. Ну, более мирная тема нас сегодня ждет.
Разворот.
столице 8 часов и 8 минут. Доброе утро.
Доброе утро. В студии еще целый час с вами Владимир Варфоломеев.
И Анна Трифилова, это субботний разворот.
А
на
с нами
эхе.
Сюрприз.
С нами сюрприз. Сегодня 28 марта. Напомню, много, мы очень много. В условиях кризиса наши власти, да и простые люди, конечно, как один в едином порыве, говорят о необходимости поддержки любимого отечественного автопрома. А мы решили попробовать посмотреть на эту проблему глобально. А вообще, нужна ли России собственная автомобильная промышленность как таковая? Вот если правы некоторые, которые утверждают, ну вот не получаются у нас машины, зачем заниматься тем, что не выходит? Может быть, просто от этого давайте избавимся.
Об этом мы, собственно, и поговорим с вами сразу после прогноза погоды. И звонить нам можно 363-3659, и писать нам можно +7 985 970 45 45.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Дежурный по сайту.
Здравствуйте, с вами дежурная по сайту Татьяна Тимофеева. Коротко о самом интересном на сайте «Эхо Москвы».
Новое.
Никакого смысла создавать отдельную группировку войск в Арктике, которая призвана обеспечить безопасность российской части Северного Ледовитого океана, нет. Разве что воевать с ее помощью за углеродные запасы, полагает Антон Орех. Все попытки доказать, что чуть ли не вся Арктика должна принадлежать нам, все это тоже с единственной целью – выкачивать нефть и газ из-под льда. А российский флажок на дне Северного полюса – это не просто флажок. Это символ буровой установки, которая, вероятно, обеспечит нас нефтью и газом долларами еще на несколько десятилетий, иронизирует наш обозреватель Антон Орех. Но за просто так арктические запасы нам никто не отдаст, добавляет он. Хотите поспорить или обсудить? Тогда заходите на echo.msk.ru.
Горячее.
Сотни российских банков могут разориться до конца года, заявил президент Альфа-банка Петр Авин. С этим прогнозом не согласен первый заместитель председателя ЦБ Алексей Улюкаев. По его словам, ситуация вполне штатная и прогнозируемая. У банков есть значительный запас капиталов, благодаря которым особых банкротств не будет. Такое мнение он выразил в эфире нашей радиостанции. В то же время Улюкаев добавил, это не означает, что не нужно готовиться к худшему. Полную версию его интервью вы можете прочитать, послушать и обсудить на echo.msk.ru.
В блогах.
Если от армии возможно было бы откупиться официально, военному бюджету это принесло бы много пользы, уверен Алексей Осин. Деньги можно было бы потратить на перевооружение, службу по контракту, жилье для офицеров. Ну а самое главное это то, что все барыши достались бы государству, а не сидящим в военкоматах персонажам с лампасами, полагает наш блогер. Поспорить с ним вы можете на нашем сайте.
Акулы пера.
За время двухнедельного отсутствия в эфире радиодетали зря времени не теряли. Радиодетали успели зарегистрироваться на пост мэра города Сочи, потому что знают прикуп в размере миллиардов долларов. В одностороннем порядке расширили трубу, связывающую Европу с газом, а также вывели на чистую воду банду мошенников, орудовавших на общественном транспорте. Подробности этих событий, реальных и не очень, читайте, слушайте и обсуждайте на echo.msk.ru. С вами была дежурная по сайту Татьяна Тимофеева. До встречи в сети.
Профессия археолог. В центре внимания программы «Послужной список». В субботу после 16.
Метеоскоп.
Кстати, знаешь, как легко запомнить, как переходить на время новое? Очень просто.
Я все время путаюсь в этом.
Вот смотри, я сейчас тебя научу. ВВОО. Весной вперед, осенью обратно.
ВВОО.
Да.
Магическая формула.
Она пригодится сегодня ночью всем. Минус 2 градуса сейчас в столице, 750 миллиметров ртутного столба, это давление, и влажность 67%. Ветер юго-восточный, можно ли назвать это ветром, 1 метр в секунду. Без осадков и облачно. И сегодня в течение дня нам обещают, вот, собственно, переменную облачность без осадков. Условия для гололедицы, наледи и сосулек. Максимальная температура в городе 3-5 градусов. Слава богу, тепла. А по области даже до 6.
Расскажи,
ну,
о солнце, пожалуйста.
Усилится. Солнце давно взошло и давно работает. 6 часов 11 минут. А прекратит работу, согласно трудовому дню, 18 часов 59 минут.
Правильно ли я понимаю, что после перевода стрелок часов солнце будет сходить позже?
Нет, солнце будет сходить как раньше. На часах будет другое время.
То есть будет это уже, соответственно, в 7.11?
Ну, по новому стилю, да. Напоминаю, что в 2007 году было 15 градусов тепла в этот день, и нам жалко, что это было, и мы надеемся, что когда-нибудь это будет еще. Зато в 1918 было минус 22. Ну, а к среде нам обещают потепление и дожди, начиная с понедельника, и температуру даже до 9 градусов тепла. А сейчас, напомню, всего 2 градуса в столице.
В субботу, 28 марта, в авторском проекте Натальи Басовской «Все так» Ричард «Львиное сердце». С ведущей программы Алексеич Венедиктов. «Все так» в субботу после 18 часов.
Разворот.
В этом часе мы предлагаем вам обсудить один из самых животрепещущих вопросов современности. Нужна ли России собственная автомобильная промышленность? А повод таков. Вообще у нас страна секретная. И перемещение по территории своей собственной родины высших должностных лиц государства всегда окутано тайной. Как правило, заранее мы не знаем, куда поедут Медведев, Путин, с кем они планируют встречаться. Ну, понятно, соображение
безопасности.
Но тут просочились сведения, что в этот понедельник глава правительства Владимир Владимирович отправится на один из российских автозаводов. Ну, наверное, для того, чтобы на месте изучить ситуацию, может быть, поговорить с рабочими, инженерами, конечно, с дирекцией. И не исключено определить те меры поддержки завода, которые правительство может принять. Мы сознательно, в целях безопасности...
Не мы, а вы.
Не называем этот завод. Не называем город, где он находится. Потому что тот самый сюрприз, обещанный нами. Тот из вас, кто первым пришлет смс-ку с правильным названием этого предприятия, ну, если вдруг до вас эта информация
самоинформированная
утекла. Но речь идет только о москвичах. Только о москвичах, потому что приз нужно будет получать в редакции. Тот получит...
Я тебе говорю, это символ. Это символ.
Тот получит радиоприемник, сделанный в виде коробки передач фирменным знаком того самого автопредприятия. Вообще, интересная штука. Она может работать как от электрической сети, так и от батарейки.
Только не ездит. Работать может. Музыка играет. Ездить не может.
Это же только одна коробка передач. Там колес нет. Но, по-моему, 4 позиции можно будет регулировать. Соответственно, и частоту настраивать, и регулировать громкость, и что-то там еще. Довольно много функций. Так вот, если вы сейчас нам напишете на номер +7 985 970 45 45 название того завода, на который в понедельник, как ожидается, поедет Владимир Путин, то вы получите этот самый радиоприемник фирменный от автопредприятия.
Ну, а у нас, собственно, вопрос, нужны ли нам вообще эти самые автопредприятия? Может быть, лучше, чтобы их не было? Но, в конце концов, существует масса стран, где не производят собственные автомобили. Швейцария, Австрия, Голландия, Бельгия, Финляндия прекрасно живут, надо сказать, не жалуются, и уровень жизни у них хороший.
Но, с другой стороны, обратите внимание, во всех великих державах, которые входят в пресловутую «большую семерку», плюс Россия, получается, «большая восьмерка», везде есть свои национальные автомобили. Бренды.
Престиж.
Конечно.
И с другой стороны, лучше такого престижа не иметь, который есть у нас, понимаешь?
Почему? Есть хорошие машины. Пишет нам Борис, например. У меня был 41-й москвич. С 90-го по 2002 год. 12 лет человек ездил. Без особых проблем. Но это была первая партия машин, которую я купил на самом заводе АЗЛК. Ну, первые «Лады», говорят, тоже были неплохие, потому что были чистые итальянки.
Вот, кстати, по поводу престижа. Я на одном форуме прочитала. Здесь вот писал автор. Ну, он с ником. Считаю, что престиж страны сильно падает, если у нее нет своего автопрома. Но от состояния современного российского автопрома он падает еще сильнее.
Ну, есть тут некая правда в этих словах. Гера из Челябинска пишет: да, нужна своя собственная автомобильная промышленность, потому что это хоть какая-то высокая технология.
У нас космос есть. Надо делать то, что мы умеем.
То, что получается. То, в чем мы лидеры. Не обязательно второсортные товары выпускать, лишь бы для того, как говорится, чтобы было. Давайте с вами обсудим эту историю.
363-3659. Нужна ли нам российская автомобильная промышленность? Только ответов не надо давать на вопрос, потому что все равно не примем. И сюрприз не дадим. Доброе утро.
Сюрприз не дадим.
Да. Здрасте.
Алло.
Здравствуйте. Вы в эфире. Уберите радио, пожалуйста. Как вас зовут?
Меня зовут Павел. Фамилия Бубин.
Здравствуйте, Павел. Где живете?
Я живу в Ленинграде пока еще.
На чем ездите?
Уже ни на чем не езжу.
А что было?
А было у меня «Москвич 2140». Успешно ремонтировал и сам, и катался куда хотел.
Нужна нам собственная автопромышленность, Павел?
Конечно, нужна. Нам все нужно. Нам нужна промышленность, армия, авиация. Нам все нужно. Но у нас все развалено и будет развалено при таком отношении.
Скажите, а зачем автопром нужен? Именно автопром.
Чтобы не кормить иностранных рабочих. Чтобы своих кормить.
А что, вы думаете, работники, там, скажем, газа хорошо кушают?
Значит, хорошо кушают. Кушают, наверное. Машины плохие, потому что все отвратительное. Отвратительная организация производства, начиная с детских школ, так сказать, с образования начиная. Раньше были кружки, были выставки всевозможные. Моделированием занимались дети. Потом шли автоматически на завод. А с чего начинается развал? Начинается с того, что сокращают. Дизайнеров сокращают. Вот я с НИТА работал. И развалилось все это производство.
Павел, если, как вы говорите, производство отвратительное, зачем его сохранять?
Его надо организовывать. Нужны люди. Не менеджеры нужны,
Павел,
которые все продают.
Уже организовывают? Черти сколько лет? У нас когда первый автомобиль был выпущен в Российской империи? В конце 19 века? Но не получаются у нас хорошие машины.
Получится, пока в Варфоломеево болтают.
Спасибо большое, Павел.
Ты виноват во всем. Во всем. Вместо того, чтобы болтать, тебе надо было делать машины. Я только боюсь, что тогда бы точно автопром прикрыли.
Нет, вот честно говоря, если бы дело было в одном каком-нибудь конкретном человеке, то я думаю, что он бы, ну, что-нибудь бы сделал для того, чтобы автопром-то заработал. Можно уехать из страны. Вот уедет Варфоломеев и сразу начнет АвтоВАЗ с газом работать на уровне Мерседеса и Лексуса. Правда?
Нет, неправда, не начнет.
Юрий пишет. Легковое автомобильное отечественное производство России не нужно. Ну и в скобках он так замечает. А вот выпуск грузовиков и джипов ОМОНовских дизельных у России вообще-то неплохо выходит.
Вот, может быть, нам не надо совсем уничтожать автопром, а надо его переориентировать просто на все вот эти вот, как они называются, патриоты и джипы и прочее.
Сергей из Москвы пишет. Промышленность нужна. Необходимо привлечь туда крупных итальянских и французских инвесторов для модернизации.
Оно им надо?
Нет, так привлекли уже. И в Москве бывшие АЗЛК французы там. На АвтоВАЗе тоже французы. А толку, извините.
Нет, а зачем это нужно? Давайте спокойно собирать просто их машины здесь, как это в Финляндии делают, да? Собирают японские машины и хорошо собирают. И все у них нормально.
Тут приходят варианты ответа на наш вопрос. Приз, за который это автоприемник в виде механической,
конечно.
Это
просто приемник в виде коробки передач.
Коробки передач. Фирменное производство одного из российских автозаводов.
Все-таки ты сохраняешь интригу.
Если вы хотите получить этот приемник, пожалуйста, пришлите смс-ку только для москвичей, пожалуйста. +7 985 970 45 45 и скажите, на какое же автопредприятие в этот понедельник, как ожидается, поедет наш премьер Владимир Путин? Что он будет лично поднимать?
363-3659 – это телефон прямого эфира. Нужен ли нам отечественный автопром? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Михаил.
Откуда звоните нам, Михаил?
С Москвы.
Ну и как полагаете?
Ну, полагаю, что, конечно, не нужен.
Не нужен?
Нет, конечно.
А как?
Столько лет уже, как вы правильно сказали, до этого боремся за качество, результат один и тот же.
А вот всякие армейские машины, например?
Ну, армейские, видимо, да, для армии, конечно, нужно что-то свое, чтобы не закупать это.
А разве у нас не каждый автозавод, ну, может быть, за исключением Волжского, параллельно выпускает автомобили и гражданского, и военного назначения? Разве это можно разделить? Идет один конвейер, точнее, два параллельно. С одного сходят условно «Жигули», а со второго – танки. Это же нельзя разделить, Михаил.
Ну, почему нельзя? Просто я человек не военный, но, видимо, с точки зрения там государственной безопасности и так далее, да, закупать там те же «Хаммеры», например, было бы глупо для российской армии.
Ну, нехорошо бы было, да.
Ну, да.
Представляете, так, новая российско-грузинская война, и с нашей стороны «Хаммеры», и с их стороны «Хаммеры».
Да, и путаются, да. Вот. А ценовая политика даже, ну, возьмите любую нашу машину, плюс к ней надо же все докупить, да, магнитофон надо, там, антикор надо и так далее, и тому подобное, сигнализации надо. И она выходит в среднем, там, 350-400 тысяч рублей. Ну, там, Калина, например, да, или что там сейчас.
Десятки. Зато она в ремонте простая, дешевая.
Ну, зато ее ремонтировать надо каждый месяц.
Ну, зато можно самому.
Ну, самому это на любителя, опять же.
Михаил, да. Конструкторы развивают мышление человека.
Ну, тогда надо продавать ее как конструктор.
Да, и пускай каждый себе собирает.
Под маркой Лего.
Это, кстати, хорошая идея.
Под маркой, да, Лего может быть. Назвать как по-другому и продавать как конструктор.
Спасибо. Слушай, это гениальная идея. Мне кажется, если бы мы сами собирались вот этот конструктор, может быть, и получалось бы лучше все-таки, чем на заводе. Ты же для себя собираешь.
Ну, сначала сколько учиться, тренироваться надо.
Ну, ничто не дается легко. Что делать?
Давайте проголосуем тот наш вопрос, который мы сейчас с вами обсуждаем. И чуть-чуть его я уточню, разумеется. Чуть-чуть уточню. Речь идет о собственной легкоавтомобильной промышленности. То есть не тяжелое машиностроение, не производство танков и тому подобное. Угу. Должны понимать это, наверное, даже, но не грузовики.
Нет, но всякие УАЗики относятся же к легкой промышленности.
Да, конечно. Всё-таки.
То есть вот эти вот относятся.
Если вы считаете, что России нужна собственная автомобильная промышленность, позвоните по телефону 660-06-64.
Ну, а если вы считаете, что собственный автопром нам не нужен, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, автопром необходимо сохранить, 660-06-64.
Да не нужен он никому, 660-06-65, и нешуточная борьба сразу разгорелась. 363-3659, это прямой эфир. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Говорите, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Игорь из Перми, я звоню. Обязательно, считаю, нужен наш автопром. Потому что наш автопром производит машины для выделки, для регионов, так сказать. Это получается автомобили по вполне приличные, скажем так, автомобили за свою цену.
Вы имеете в виду, что многие районы страны и многие люди нуждаются в недорогом авто?
Обязательно, обязательно. Если сравнить за эту же цену автомобили импортного производства, это, ну, к примеру, китайские. Вот. Я не вижу особой разницы по качеству. Вот.
А скажите, а много у вас в Перми ездит новых машин российских? Новых?
Ну, достаточно. Достаточно. Вполне.
Но гораздо меньше, чем старых, правда, произведенных
конечно,
еще
конечно. Конечно, конечно. Но старые автомобили, те же ВАЗовские, уезжают, например, в города, области, деревни, вот, где люди занимаются ремонтом сами, доступные запчасти достаточно.
Я к тому, что новая российская машина, она на самом деле не намного дороже получается, не намного дешевле получается, чем импортная.
Ну, это смотря какую смотреть, если сравнивать с Мерседесом.
Ну, зачем с Мерседесом?
Она намного дешевле. Сравнивать даже, ну, возьмем тот же Форд российского производства. Качество, конечно, несопоставимое, но и цена, извините, почти в два раза.
Игорь, вот вы упомянули китайцев, я никогда с ними не сталкивался, имея в виду легковые автомобили. Они действительно хуже наших?
Тут надо смотреть вот с какой стороны. Дело в том, что вот обслуживание и запчасти вот достать очень сложно. То есть занимаются только те дилеры, которые продают эти китайские автомобили, во всяком случае у нас в городе.
А их пока мало.
И тут еще вот в чем проблема.
Нет, Игорь, а сами машины-то, они не уступают нашим? Или просто откровенное дерьмо?
Есть и откровенное дерьмо.
Угу. Пошел строгий мужской разговор.
Спасибо большое, Игорь. Кстати, тут Павел из Екатеринбурга смс-ку прислал. А ведь можно изучить китайский опыт. В КНР еще 10 лет назад не было автопрома, а сейчас есть, но пусть слабенький, пусть еще не выпускает суперкачественные элитные машины. Но они начинают за 10 лет уже неплохо продвинулись.
Я, кстати, на улицах сейчас вижу, ну не скажу, что много, но раньше это редкость была, китайские машины. Теперь так каждый день где-то 2-3 увижу. Ну,
особенно джипы часто я встречаю китайские,
ну,
кстати.
Ну да, и они ездят.
Продолжим наш разговор о судьбах отечественного автопрома после новостей и культурной афиши минут через 6-7.
Разворот. Разворот.
Столица 8.35. Нужна ли России собственная автомобильная промышленность? Или наша великая держава вполне может обойтись без своих автомобильных брендов?
Вопрос, быть или не быть, мы решаем в том числе и с помощью электронного голосования.
Если вы считаете, что какая-никакая, но собственная легко автомобильная промышленность нам нужна, позвоните 660-06-64.
Но если вы считаете, что никакая, ну в том смысле, что не надо ее, 660-06-65.
С одной стороны, вроде, пусть плохенькая, но своя родная. Это как-то греет сердце, вроде кажется это правильным. Но если у остальной большой семерки есть свой автопром, почему у нас его быть не должно? Но с другой стороны...
Потому что он наш такой.
Посмотришь какую-то, ну, там, иной вид продукции. Ну, скажем, сердце компьютеров. Чипы, микропроцессоры.
Ну, обходимся мы как-то
без этого, да? Мы ведь не выпускаем. Есть AMD, есть Intel. И ничего, сильно не переживаем настолько, что прям кушать не можем.
И, в общем, даже понимаем, что было бы довольно глупо пытаться это самим выпускать.
И особенно использовать.
Особенно использовать. А с машинами почему-то нет, нормально. Все в порядке. 363-3659. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Алло.
Доброе утро, как вас зовут?
Владимир.
Откуда звоните, Владимир?
Владимир.
Вы это... радио уберите, пожалуйста, иначе ничего не получится.
Алло, это Самара.
Да.
Я считаю, что автомобильная промышленность нужна, так как нужны рабочие места, но никакая-никакая, а конкурентоспособная.
Нет, но это вы фантазируете, Владимир. А мы пытаемся реально посмотреть на эту проблему.
Это не фантазия. Сейчас как раз кризис. Вот сейчас надо как раз и сделать так, чтобы ненужный автомобиль, который не конкурентоспособный, убрать, то есть вот эту всю линейку, которая ведра с гайками называется, а перейти на выпуск конкурентоспособный.
Владимир, а может быть надо просто собирать импортные машины на наших заводах? Вот вам и рабочие места.
Совершенно верно, собирать импортные.
Ну так это же уже не наш будет автопром, а их?
Ну так весь мир... интегрирован в эту систему.
Так надо или не надо?
Оставлять автопром нужен, только более резко интегрировать в мировой автопром.
Владимир, да. А вы сами-то верите в то, что наш автопром может измениться к лучшему?
Ну, надежда умирает последней, верить надо.
И в страшных мучениях причем умирает. Спасибо, Владимир.
До свидания.
Ильдар из Уфы пишет. Я за естественный отбор. То есть госпомощи им уж точно не нужно. Выживут? Молодцы. Не выживут? Значит, не нужны. Вот только насчет рабочих мест продумать нужно. А так нам не нужны нахлебники, которые не хотят развиваться, а только смотрят в рот премьер-министра. По поводу рабочих мест. Это ведь решается. Действительно, вместо одного автоваза можно создать 10 заводов по сбору мерседесов, тойот и всего чего угодно. Ниссанов, фордов, крайслеров. И пусть те же самые люди там работают. У таких-то сборочных конвейеров там такое ощущение, как будто не наши люди стоят.
Они с ними что-то происходит.
Они по-другому начинают руками своими действовать, мозгами и так далее. Можем ведь? Можем.
Ну, то есть проблему рабочих мест мы можем решить.
Может быть, для этого не обязательно иметь собственный бренд. Зачем нам ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и так далее? А может быть и наоборот. Тут, кстати, новость на автомобильную тему пришла, опять же, вот вице-премьера Сергея Иванова. Он все выступает в Новосибирске. Здесь, правда, речь не о легковых автомобилях, а такой о коммерческой технике. Правительство России, говорит Иванов, создаст лизинговую компанию для закупки отечественной автодорожной техники и передачи ее впоследствии в лизинг регионам. Ну, наверное, это хорошо.
Здравствуйте, вы в эфире. Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как зовут вас?
Риф Маланурович из Казани. Я считаю, что если сейчас загубить отечественную автопромышленность, то вообще у нас промышленности не останется. Потому
Почему?
Что за период Ельцина у нас загубили порядка 3000 предприятий. Вот по такому
И все автомобильные?
Нет, зачем? Совершенно разные. По производству электродвигателей, по производству судовых дизелей и так далее. Ну, практически наполовину промышленность загублена. И вот сейчас Путин ломает голову, как восстанавливать производство, например, ракет. Многих компонентов не могут найти. Невозможно найти.
Ракеты – это вещь стратегическая. Ракеты, там речь идет о национальной безопасности. Но наше с вами государство не пострадает, если мы с вами вдруг пересядем с «Жигулей» на «Опели», правда?
Понимаете, в чем дело? Сейчас вот автомобильный комплекс – это 4 миллиона человек. Ну, можно просто смахнуть их со стола, и все. Пусть, как говорится, не будет.
А я же предложил вариант. Пусть они работают на сборочных производствах иностранных машин, которые качественные и которые удовлетворяют требованиям покупателей.
Понимаете, на то, чтобы производить свой автомобиль, надо порядка 1 миллиона человек. На сборочный достаточно такое же количество – 30 тысяч человек на сборке. То есть это совершенно разное количество людей. Вот недавно к нам приезжал Чубайс.
Смотрите, некоторых переведем, пусть комбайны собирают.
Подождите, вот недавно...
Комбайны нам нужны.
Нам приезжал Чубайс в Татарстан.
Так.
И чуть ли не на улице ловил людей и предлагал заниматься им нанотехнологией. У них практически нет даже сейчас возможности, ну, создавать предприятия, чтобы, ну, на современном уровне. Потому что те предприятия, которые в Советском Союзе были, наполовину загублены. Загублены они. Вот сейчас нет компонентов для производства ракет, с тем, чтобы их на конвейер поставить.
Я понимаю близость вам ракетной темы.
Да. Спасибо.
Но у нас, к счастью, пока автомобили не на реактивной тяге работают, они попроще в техническом смысле.
363-3659.
Сказки вспоминает народные кости. Ну вот, не вышел у Данилы Мастера каменный цветок, а уж автомобиль-то и так, подавно.
Понимаешь, мне кажется, у нас вообще, на самом деле, ведь у нас автопрома-то как такового нет. Все, что сейчас производится, все придумано было еще в другой стране под названием СССР. Нету развития, никто ничего нового не придумал.
Айрат пишет. Да придумали, придумали многие, Ань.
Ну, кто это видел? Кто?
Айрат пишет следующее. Проблема-то в другом. Просто мы опоздали уже на 50 лет и не догоним нормальный уровень современный.
Нет, ну почему? Если мы сейчас порвем себя на кучу, может быть, и догоним.
Давайте вообще все заводы закроем и сдадимся американцам. Сергей.
Вот то панические настроения тут не надо.
Сейчас другое слово популярно. Упаднические — это не то. Алармические.
Это я не смогу даже выговорить, это очень тяжело для меня. Давай звонок послушаем, если ты не против. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня Вячеслав.
Откуда звоните, Вячеслав?
Так, сейчас я уберу звук.
Уберите. Звоните нам откуда?
С Оренбурга. Меня интересует то, что вот вы задали вопрос в эфир, это очень интересно.
Ну, вы сейчас в эфире отвечайте.
Да, на самом деле, мой взгляд на эту проблему в том, что не то, что там автомобили мы не можем выпускать. Мы можем выпускать абсолютно все. Мы сделали первый спутник, мы полетели первый в космос и так далее. Вопрос в том,
что... А какие-нибудь более свежие технические достижения?
Абсолютно никаких сейчас нет. В автомобильной промышленности нету абсолютно. За исключением только того, что КамАЗ, который постоянно побеждает на всяких ралли.
Только рассказывают автомобилисты, специалисты, что это эти раллийные КамАЗы наполовину то ли французские, то ли немецкие, то ли, в общем, комбинированные импортные.
Ну, вы знаете, вот то, что, по крайней мере, показывают по СМИ, а в последнее время у меня нет, как бы сказать, возможности или не доверять, допустим, нашим там СМИ. Поэтому я верю в то, что на самом деле показывают.
Так. Что вы имеете в виду?
Именно то, что мы, по крайней мере, ну, не сильны, может быть, в легкой, ну, в смысле, я имею в виду в автомобилях легковых, но очень хорошим мы выпускаем грузовые автомобили.
А вы думаете, это связано между собой? Если мы избавимся от производства легковых автомобилей, грузовой это сохранится, не пострадает?
Грузовой нет, однозначно.
Ну, так может и избавиться тогда.
От легковушек-то своих?
От легковушек согласен, потому что нашим уже недавно просто сделают.
Вот и подошли постепенно к этому.
Спасибо.
К этому, безусловно, ошибочному выводу.
Почему это?
Послушай, в понедельник премьер-министру, который будет выступать, он тебе объяснит, почему.
А, кстати, мы когда расскажем, где он будет выступать?
Ну, буквально это сделаем через несколько минут. Вот мне передо мной положили уже,
у нас есть
имя,
уже
имя и телефон победителя.
Да.
А вот тут интересный аргумент. Но это же будет скучно, если все машины будут одинаково хорошими.
Конечно, ну не знаю.
Нет, все-таки давайте их раскрашивать хотя бы в разные цвета.
А так зато нам так весело.
Альберт из Ярославля. Меняю четвертую газель. Нужно памятник поставить тому, кто ее придумал. Без нее малый бизнес просто согнется. Рабочим ВАЗа пособие, менеджеров разогнать, металл сэкономим. Это предложение от Юрия. Считаю, что автопром не нужен, пишет АЗа. Наши автомобили сильно загрязняют природу. А вот работяг безработных действительно жалко. Смотрите, АЗа, у нас ведь и, по-моему, в Конституции провозглашено, что Россия является государством в том числе социальным. Поэтому просто так разогнать рабочих, ну, не должно такого быть.
Ну, мы же уже придумали, куда деть всех.
Ну, один из наших слушателей, по-моему, Владимир, справедливо заметил, что производственные линии, они занимают куда больше людей, чем просто сборочные конвейеры.
Ну, послушай, с другой стороны, невозможно уже, сколько можно кормить людей? Ну сколько можно? Они ничего не производят, а мы...
А для чего в стране, в нашей, все существует? Для того, чтобы люди жили нормально, получали зарплату,
да,
и кушали. Для этого все государство. Если для того, чтобы занять 2 миллиона человек и накормить их семьи, требуется, чтобы были условно не самые выдающиеся автомобильные предприятия, пусть так и будет.
Нет, ну подожди, их же никто не покупает, эти машины.
Государство.
Ты кормишь этих людей из своего кармана. Ты даешь налоги государству, государство оплачивает их работу.
Мы с тобой, люди, которые платят налоги, мы содержим в том числе пенсионеров. Тебя же это не сильно смущает?
Нет, меня не смущает. Потому что пенсионеры — это пенсионеры, а эти люди вполне могут пойти и работать в другом месте. Они здоровые, молодые, я надеюсь. Храбрые, смелые и умелые. И будут выпускать грузовики или технику для армии. Не знаю, ракеты будут делать. Ну...
Если они будут ракеты делать так же, как автомобили, не надо. Если нет нормальных машин, издевается Лика, пусть делают одноразовые.
Это как?
Ну,
это как этот приз, что ли, твой? Ездит, не ездит, но поет?
Нет, ну ты за 10 рублей, ну до первой аварии, наверное, или до первой ямы.
Нет, ты не забывай, что в этой машине люди сидят. Одноразовый для кого? Я не хочу такую одноразовую машину, я жить хочу, я не собираюсь туда. У меня дети.
Так не люди одноразовые, а машины. Это же разные вещи.
Ну, ты же едешь в этой одноразовой машине.
Ну, не нравится тебе это предложение, пожалуйста?
Нет, не нравится это предложение, не нравится.
Евгений пишет, если следовать этой логике, то нам нужно все производства закрыть, потому что у нас пока ничего не получается.
Мне кажется, ладно, у нас кое-что получается.
Мне кажется, вы сгущаете краски,
Евгений. У нас литература,
Евгений,
хорошая и балет неплохой, между прочим. Что мы с тобой
хорошая
успеваем?
Новость. Слушай, но... замечательная новость. Она никак не связана с нашей темой, но вот Франс Пресс с пометкой «Молнии» это передает. Сейчас же в Лос-Анджелесе проходит чемпионат мира по фигурному катанию. И вот только что завершились последние состязания, если я правильно понимаю, в танцах на льду пары. Чемпионами мира стали наши Домнина, Дуэт и Шабалин.
Ну вот. Ну, значит, мы в этом сильны, понимаешь? Мы, вот. мы богаты духовно. Мы богаты духовно.
Вот фигуристов можем производить.
Машины, да, не надо. Не надо этого делать. Мы успеем с тобой еще по телефону поговорить? Скажи мне, я уже не понимаю. Успеем?
Да, еще есть время у нас.
Здравствуйте, вы в эфире.
Да.
Доброе утро. Как вас зовут?
Доброе утро. Я житель Тольятти. У меня вот тут ваш разговор вообще-то вот этот...
А как вас зовут, простите, чтобы мы... Зовут вас как?
Александр Иванович.
Александр Иванович.
Да, я вот о чем хочу сказать. Вот вас я однозначно нужен. Однозначно, значит, без него у нас промышленность вообще зачахнет. Но надо просто прекратить его обворовывать, понимаете? В 90-е годы обворовывали ее бандюги, а теперь это, ну, я русский сам, говорю, москали.
Александр Иванович, а кто разворовывал в 80-е годы, когда эти тазики ездили по дорогам?
Разворовывал, значит, это была, вас, это была золотая курочка, несущая золотые яйца, с которой еще и пытались и перышки содрать, и ноги содрать, понимаете ли?
Вот. Хорошо, и смотрите, если рассматривать этот аспект проблемы, есть ли у вас уверенность в том, что разворовывать когда-нибудь перестанут?
Уверенность? Ну, это будет проблема всей страны, наверное.
Вот. А тогда зачем сохранять такие предприятия?
Да зачем? Да вообще, зачем сохранять государство? Давайте откроем границу и пусть валит все, что это еще не попадет. Ну, как, зачем?
А какая польза? Какая и кому польза от этих заводов?
В стране в целом.
Я не понимаю, что такое в стране целом. Какой опрос общественного мнения не посмотришь, треть населения ездит на иномарках. Когда социологи спрашивают, хотите ли вы ездить на отечественных машинах, про русские почти никто не говорит. Что такое страна, если люди не единодушны?
На иномарках у нас могут ездить процентов 15-20, а остальные... Значит,
хотят ездить гораздо больше, хотят. Но люди вынуждены покупать то, что производят, в том числе, ваши земляки. Не от хорошей жизни многие на это идут.
Нет, вот ваш разговор, ну, иногда просто совершенно нелогичный какой-то. Люди как будто с другой планеты. Вы опуститесь в эту глубинку, посмотрите, как люди живут. А они не с вашими московскими этими понятиями о жизни.
Так вот я об этом же, Александр Иванович, и говорю, что люди пользуются услугами нашего автопрома просто потому, что им очень тяжело живется. Разве это хороший аргумент для сохранения того или иного вида производства?
Самый главный аргумент, надо, значит, развивать промышленность в своей стране. И вас это не только вот, кто отвертки, как говорите, работает, а на вас это и металлургия, и это вся промышленность.
Uh-huh.
В любой стране это является двигателем промышленности, вот автомобильной промышленности именно.
Скажите, Александр Иванович, алло, Александр Иванович, Александр Иванович, один вопрос. У меня создается впечатление, что кое-кто и отвертками-то пользоваться не умеет. Вот когда мой товарищ покупал себе недавно, по-моему, не помню сейчас, Калину, вот у него болты были плохо привинчены. Там, это почему? Потому что воруют или потому что кое у кого руки не оттуда растут?
Ну, да, давайте скажем, что во всей стране, у нашего народа... Люди...
Так это все-таки не от воровства зависит, правда?
Давайте полностью, на все жить-то мы будем. Нефтью торговать. Именно возможности, у части населения есть такая торговать, а у другой нет такой части. Они только своим трудом зарабатывают.
Угу.
Пусть даже пока еще не умеют, но если мы их угробим совсем, вообще мы будем...
Так уже 50 лет не умеют. Вот в чем проблема-то. 50 лет уже не умеют. Уже когда?
Ну, давайте рано откроем границу.
Да при чем с границей? Спасибо.
Спасибо большое, Александр Иванович.
Давайте
спасибо.
Откроем границу.
Смотрите, тут прислали. А вы знаете, что в Штатах уже много-много лет не производят, например, своих телевизоров? В свое время они поняли, что отстали в этом от японцев. Ну и ничего.
Ну, мне кажется, это
смотрят
бессмысленно, конечно.
ТВ.
Если ты понимаешь, что ты проигрываешь, какой смысл вот в данном конкретном случае тратить деньги, что-то напрягаться, производить плохое, когда можно то же самое, бросить деньги на другое, людей на другое, быть впереди планеты всей. Зачем бессмысленностью заниматься?
Ну, а с другой стороны, в школе видит преподаватель, что тот или иной ученик плохо соображает. Разве учитель перестает с ним заниматься и больше не пытается его научить? Надо
он
дальше.
Его дотягивает до 8 класса,
надо
а потом
дальше.
Говорит, пока.
Это плохой учитель.
Профессионально-технический
это плохой.
Учитель.
А хороший вкладывает в него все свои знания, пытается. Знания
но весь класс
умения.
Не сидит, Володя, и не ждет, пока этот двоечник научится. Тогда весь класс никогда не выучит.
А у нас,
не могут
а
все
у нас
сидеть
класс
и
не сидит. Тот, кто ждать не хочет, покупает иномарки. Пожалуйста. Может быть и здесь. Вот ты сказала 50 лет. Да, это вроде кажется большой срок для одного человека. Но с точки зрения истории это пустяк.
Да что мне история-то? Я живу один раз.
Давайте.
Это моя жизнь, и 50 лет для меня...
А ты смотри шире на жизнь. Не только вот сиюминутными своими интересами руководствуйся.
А чем мне?
Подумай, правда, о перспективах страны. Пусть эти люди еще тренируются. Пусть они еще пытаются. И, может быть, через 50 лет научатся. И внучка твоя будет ездить на хорошей отечественной машине.
Жаль только жить в эту пору прекрасно. Так. Уж не придется.
Ну, а теперь наш подарок, наш сюрприз. Напомню, Давай сначала о приятном. Речь идет о радиоприемнике, который выполнен в виде механической коробки передач. Очень интересно.
Передачи можно устанавливать. Мы надеемся, что там будет стоять наша передача.
Блестящая очень штучка хорошая. с логотипом «АвтоВАЗа», потому что именно в Тольятти, как ожидается, Владимир Владимирович Путин в понедельник этот прибудет для поддержки этого предприятия. Первый правильный ответ нам прислала на СМС Лена, чей номер?
Женщина.
8-916-907. Если у вас, Лена, нет еще машины, то, по крайней мере, будет...
У вас будет коробка передач.
Коробка передач и приемник внутри с логотипом «АвтоВАЗа». Фирменная штучка. Созвонимся, договоримся, встретимся, получите наш подарок. Продукция «АвтоВАЗа», она, конечно, требует, ну, там, предпродажной подготовки, нужно шурупы подвинтить. Мы сегодня с Аней утром проверили. Радио работает и от батареек может, и от электросети. Что касается голосования, то результаты таковы. Тоже, кстати, очень оптимистичны. 58% наших слушателей считают, что да, собственный автопром России, несмотря ни на что, необходим.
Ну и 48% считают, что не нужен он нам совсем. Вот где в этом, в какой части ты заметил оптимизм, я не знаю.
Нет, ну 58% за автопром, все-таки, по-моему,
оптимизм.
Это хорошая новость.
А то, что 42% против, это не оптимизм. Может быть, это и есть как раз оптимизм.
Так, ну что, мы на этом завершаем утренний субботний разворот. Рассаживаемся по своим лимузинам и разъезжаемся. Это были Анна Трифилова
и Владимир Варфоломеев.
Счастливо.
Пока.
Разворот.
Ну вот сейчас приходят все более подробные сообщения относительно успеха наших фигуристов на чемпионате мира по фигурному катанию, по которой проходит в Лос-Анджелесе. Несколько минут назад в танцах на льду лучшими стали наши Оксана Домнина и Максим Шабалин. Они представили судьям свои произвольные танцы, впрочем, как и их соперники. И Домнина и Шабалин смогли удержать первое место, которое они занимали после двух дней соревнований. Итоговый результат нашей пары 105,5 очков. Поздравляем, ребята!